продолжаем изучение книги Нефеш ха-Хаим. И сегодня так замечательно получается, что главы, которые мы с вами сегодня будем проходить, а именно для тех, кто следит, имеет возможность следить по книге, это глава 7 по, сегодня с Божьей помощью, по 11, по 10 главу. Это то, что мы с Божьей помощью сегодня пройдем. Эти главы, те вопросы, которые Рав Хаим поднимает в этих главах, они замечательно у нас совпадают с Иньяна Дайома, замечательно совпадают с особым духовным смыслом, духовным наполнением этих дней, месяца Адар, праздника Пурим. Известно, что праздник Пурим, месяц Адар, отношение еврейского народа к заповеди, к служению Творцу, пережило некую трансформацию, которая исправила изъян, который остался с момента принятия Торы и принятия заповеди на горе Синай. Произошло изменение в отношении к заповеди, отношение к служению Творцу, которое являлось большим скачком, большим исправлением. Обычно, по-простому, разница между тем, что происходило на горе Синай, разница между тем, что произошло в Пурим, определяется по-простому как служение из страха, принятие заповеди из страха, из трепета и принятие заповеди, отношение к заповеди с точки зрения любви, с точки зрения радости, с точки зрения этих настроев, этих ощущений. Тема эта очень глубокая, тема эта очень тонкая, и поверхностное обсуждение ее, оно не очень полезно, потому что приводит к каким-то заблуждениям, к искажениям. Сегодня, с Божьей помощью, в рамках изучения книги Нефеш ха-Хаим, того, что мы будем проходить сегодня, мы затронем действительно такие вопросы, как что такое страх перед судом, что такое вообще божественный суд, что такое небесный суд, что такое радость. С Божьей помощью мы затронем этот вопрос, если успеем, что такое радость, что такое такой настрой служения Творцу, как любовь и радость. И вообще зададимся вопросом, а важен ли настрой при соблюдении заповеди. Может быть, правильнее будет понимать, что самое главное, то, что существенно, это факт действия, это факт исполнения заповеди, это факт исполнения Аллахи. Настрой, с которым мы подходим к этому делу, когда я говорю настрой в данном контексте, я имею в виду те чувства, те ощущения, которые сопровождают нас в исполнении воли Творца. Это то, что мотивирует нас к этому исполнение, это то, что способствует нашему исполнению, это то, что в итоге мы ощущаем как результат служения Творцу. Важен ли этот настрой вообще, какую роль он играет в заповеди, или это просто какой-то бонус для того, чтобы нам было веселей или, может быть, страшней при исполнении этой важной и непростой работы. Сегодня с Божьей помощью мы затронем эти вопросы. Теперь Нефеш ха-Хаим, Рав Хаим из Воложина, в книге, в первом разделе, которым мы сейчас занимаемся, напоминаю, раздел, который объясняет нам взаимоотношения между человеком и миром, между человеком и Вселенной, влияние человека на Вселенную. 7 главу, ту, с которой мы сегодня начнем, Рав Хаим начинает с подытоживания того, о чем мы говорили в прошлые разы, в прошлые главы. Итак, мы пришли к тому, что человек влияет на всю Вселенную, человек способен задействовать, включать негативные, не дай бог, или позитивные, положительные силы абсолютно все, на всех уровнях в нашей Вселенной. От наших действий зависит то, что происходит во всех мирах. Мы создали некий словарь, поясняющий, те, кто не слушали этот предыдущие уроки, многие моменты будут непонятны, многие моменты будут звучать на китайском языке. прослушаете то, что мы говорили на прошлых уроках, да, мы создали словарь, в котором мы объяснили, что такое миры, чем они отличаются, что такое более высокие миры, более низкие миры. Мы пришли к тому, что человек благодаря своим действиям, с помощью своих действий влияет на происходящее в этих мирах. И способен на это человек. Человек может это делать благодаря двум моментам. Во-первых, благодаря своей божественной душе, которую вдохнул у него Творец при создании человека. Во-вторых, за счет того, что человек все-таки находится в материальном теле, в материальном мире, то есть в самом низу с точки зрения материального тела и на самом верху с точки зрения божественной души. Это, если хотите, можно привести такую иллюстрацию, используя наши земные понятия, такие понятия, как компетентность и полномочия. То есть человек, который обладает какими-то знаниями, обладает каким-то мастерством, он может действовать, он может влиять, он может создавать, он может разрушать, но ему для того, чтобы в конкретной реальной ситуации иметь влияние, действительно что-то делать в какой-то организации, в каком-то предприятии, ему на это нужны полномочия. Примерно этому соответствует понятие, о котором мы здесь говорим. Человек в силу нахождение в материальном мире, он может, он имеет такую возможность технически выполнять заповеди, технически исполнять волю Творца. Полномочия, то есть вам возможность влиять этими действиями на все миры, у него есть благодаря тому, что корень его божественной души находится на самом верху, в самых-самых тонких мирах. Благодаря этим двум моментам мы и имеем вот это самое влияние и взаимоотношения со Вселенной. Теперь, на прошлых уроках, в прошлых главах, Нефеш ха-Хаим затронул только такие параметры наших поступков, наших деяний, как хороший поступок или плохой поступок, положительное влияние или негативное. То есть, какую силу, какой потенциал задействует человек своими поступками? Это то, о чем мы говорили до сих пор. Но дело в том, что здесь, в последующих главах, Нефеш ха-Хаим затрагивает еще и новую сторону влияния наших поступков. А именно, возможность влиять на то, что называется Небесный суд. То, что называется Небесный суд. Мы знаем, что Всевышний проявляет себя также и в качестве судьи, в качестве дин, когда Всевышний судит человека, его поступки, судят мир в общем. Есть несколько видов судов, есть несколько периодов судов. Всевышний судит качество и количество положительных поступков, качество и отрицательное качество и количество негативных поступков. И от этого суда, в общем-то, зависит, какова будет дальнейшая реальность. То есть, как будет выглядеть мир после этого суда. От вердикта этого суда зависит, что будет с миром дальше. Мы все это прекрасно знаем по дням раскаяния, Рош ха-Шана, Йом-Кипур. Мы знаем, что от этого периода, от этого времени зависит, в общем-то, вся наша дальнейшая жизнь. И человек своими действиями, кроме того, что он задействует какие-то конкретные силы, человек еще и меняет статус мира с точки зрения этого суда. Человек может повлиять на мир таким образом, что чаша весов будет перевешена, что статус мира, его статус будет либо закай, либо хаяв. Что такое закай, что такое хаяв, мы сейчас обсудим, вообще объясним, что это, какая вообще функция, какая функция есть вообще у этого суда, зачем он нужен, объясним, что это такие да вопросы. Но прежде всего, давайте напомним о каких-то высказываниях мудрецов, которые говорят, что человек, Рамбам это упоминает, человеку следует всегда видеть себя и видеть мир в подвешенном состоянии. Как будто чаша весов, она сбалансирована, и от каждого нашего поступка зависит, куда перевесится чаша весов. В положительную сторону или в негативную, не дай бог, в отрицательную сторону. Мир будет закай или мир будет хаяв. Я пока не буду переводить на русский язык эти понятия, что такое закай, что такое хаяв. Это будет видно по тому, как мы объясним, что вообще это за суд и какова его функция. Когда я задаю вопрос, какова функция этого суда, вы можете сказать, ну как какова? Если есть у человека свобода выбора, если человек может поступить правильно и поступить, не дай бог, неправильно, то есть преступление, соответственно, должно быть наказание. Наказание, оно обязательно должно прийти, если есть преступление. Это такова функция суда земного. Функция земного суда – это обеспечить, это гарантировать выполнение закона. Таким образом, это суд позволяет определить, какую меру наказания следует справедливо по обычаям и нравственности народа, который этот суд применяет, какая мера наказания она будет справедлива по отношению к тому или иному преступлению для того, чтобы применить это наказание справедливым образом. Для того, чтобы было неповадно, для того, чтобы гарантировать соблюдение закона. Давайте посмотрим, справедливо ли такое же суждение по отношению к небесному суду. Дело в том, что мы понимаем, что у Всевышнего нет понятия вынужденности, нет понятия необходимости. Нет такого, что если есть наказание, должно быть обязательно по какому-то закону, извините, если есть преступление, если есть возможность выбирать, то обязательно по какому-то закону, правилу, обязательно должен быть и суд. У Всевышнего вообще нет понятия вынужденности. Все, что предшествует какому-то действию, точнее проявлению Творца, это только в 100% его высшая, его совершенная воля. Воля Творца – это то, что ведет за собой проявление Творца. Не вынужденность, не обязанность. У нас же, с нашей точки зрения, конечно же, воля Творца определяет какие-то правила и законы, которыми мы руководствуемся, начиная от законов физики, других наук, заканчивая законами духовности. Человек согрешил, разрушил, есть негативные последствия, и наоборот, человек совершил заповедь. В мире становится больше божественного света. И это действительно правило с нашей точки зрения. Но у Всевышнего вынужденности нет. Поэтому, да, имеет место вопрос, зачем Всевышнему этот суд? Какова его функция? И здесь, конечно же, мы опять-таки следуем нашему постоянному правилу, которое мы подчеркиваем, напоминаем постоянно на этом, в этом цикле. Высшая воля Творца по отношению к этому миру – это дарование блага. И причем дарование блага высшего, блага совершенного, а именно близости к Творцу. Поскольку он является источником высшего блага, высшее благо – это близость к Творцу. Это является главной волей Творца по отношению к этому миру. И небесный суд, божественный суд не является исключением из этого правила. Божественный суд – это также способ влиять благо на этот мир. Это такой же способ дать миру возможность раскрыть свет Творца и нам приблизиться к нему, достигая этого самого блага и наслаждения. Это функция небесного божественного суда. Каким образом? Как это происходит? Как небесный суд позволяет этому случиться? Как вы понимаете, что грех, то, что делает грех, то, что делает небогоугодное дело, это, как мы уже говорили, это задействование в мире негативных потенциалов, отрицательных потенциалов сокрытия Творца. Когда человек совершает грех, он, с одной стороны, он не только, извините, задействует негативную какую-то силу, сокрывает божественный свет в этом мире, отдаляет в этот момент мир от Всевышнего, человек в этот момент, он реально меняет статус этого мира, он реально меняет статус и состояние свое, и, соответственно, состояние мира, как Масилат Йешарим говорит, когда человек грешит, он падает и тянет мир за собой, мир падает вместе с ним. От действия человека зависит не только конкретная задействованная сила, но и вообще статус всего мира. Мир стал в меньшей степени способен получать благо близости к Творцу вследствие греха. Также и наоборот, когда человек совершает заповедь, когда человек исполняет волю Творца, когда человек благодаря за счет своего действия выявляет своим действием, своими намерениями и духовным влиянием этого действия, он выявляет во всех мирах, на всех уровнях, что этого мира есть хозяин, что у этого мира есть царь. Это действие приводит к тому, что мир в большей степени способен раскрывать имя Творца, в большей мере способен принимать то благо, которое Творец нам дарует. То есть действие человека, оно реально меняет состояние мира. Теперь, опять-таки, следуя постоянно этому правилу, что все, что делает Творец, точнее, все, как Творец себя проявляет, имеет одну лишь цель. Имеет одну лишь цель – даровать благо. Теперь, коли так, когда человек совершает заповедь поднимает статус, поднимает уровень мира на более высокий уровень, мир в большей степени теперь отныне способен принимать свет Творца. Следуя правилу, что он существует для того, что этот свет таки принимать, то вследствие этого теоретического изменения практически должно случиться соответствующее увеличение уровня близости к Творцу. Когда мы раскрываем эти сосуды, когда мы создаем возможность приблизиться к Нему, сразу же Всевышний дает нам этот свет, дает нам эту возможность, потому что для этого созданы мы, для этого созданы все мир. И наоборот, не дай Бог, когда человек совершает грех, он сужает эти сосуды, он сужает возможности мира принимать близость Творца. И здесь происходит такой интересный момент. Мы пример очень хороший этому упоминали на прошлом уроке. В момент, когда человек портит этот мир, он опускает его на более низкий уровень. В мире реально становится меньше возможностей, меньше способностей приближаться к Творцу. В этот момент Всевышний уменьшает фактическую близость, уменьшает фактически этот самый свет. Происходит это, опять-таки, в соответствии с главным правилом давать благо близости. Другими словами, происходит это только по одной причине, только для одной цели, чтобы это самое, дарование блага, приближение мира к Творцу, оно продолжалось, оно было возможным и дальше, несмотря на грех. Каким образом? На прошлом уроке мы привели пример того, что после греха первого человека, после того, как первый человек вкусил запретный плод, эцада, человек духовно упал. Человек испортил свое состояние, испортил свой статус. Вследствие этого поступка Всевышний выгоняет первого человека из Ганедена. Как мы объясняли тогда, на прошлом уроке, происходит это не как порка, не как наказание, дабы неповадно было, не как не связанное с действием человека штраф. Это происходит, потому что такова реальность. Для того, чтобы человек продолжал существовать, для того, чтобы человек и далее мог получать возможность приближаться к Творцу, нужно было выгнать человека из того места, где присутствие Творца, где близость к Творцу не соответствовало ему, его новому уровню. В частности, там опасность заключалась в близости к древу жизни. Близость к древу жизни могла привести к тому, что человек, использовав эту близость к Творцу, этот духовный свет, который давало это древо жизни, из этого могло получиться нечто совершенно нехорошее. Человек мог получить вечную жизнь, но в своем сегодняшнем, в своем тогдашнем ущербном состоянии. Ничего хорошего в этом нет. Он создан, человек был создан не для того, чтобы получить такое ограниченное благо. Человек был создан для намного большего. Поэтому Всевышний в милосердии и в желании, в воле даровать таки человеку в итоге это благо, отдаляет его. Всевышний выгоняет человека из Ганедена подальше от этого источника близости, от Эцехаим, древа жизни. Таким образом, подведем итоги, цель этого суда, цель небесного суда, это милосердие, это возможность создать новую реальность, в которой мы, несмотря на грех, сможем существовать, а существование равно получению блага от Всевышнего, приближению ко Всевышнему. Суд, по сути, возьмем, проанализируем тот первый суд, который пережил человек, и на этом примере поймем эту тему более ясно и глубоко. После к своего греха после вкушения запретного плода, что делает первый человек? Он прячется. Нам очевидно, что уж первый человек, уж Адам Ришон, на своем уровне прекрасно понимал, что от Всевышнего спрятаться невозможно. Первый человек на своем уровне прекрасно понимал, что Всевышний наполняет все миры, и спрятаться от него невозможно. Поэтому следует задать вопрос, что же имелось в виду, когда Тора описывает нам, что первый человек спрятался от Творца. Мудрецы, комментаторы поясняют нам, что вот это слова Торы «спрятался» имеется в виду, это попытка первого человека прекратить существовать. И это смысл, который заключен в словах «спрятаться от Всевышнего», то есть не находиться перед Всевышним. Все, что не находится перед Всевышним, оно не существует. Это была попытка с человека прекратить существовать. Почему? Потому что по его пониманию тогдашнему, как говорят мудрецы, на тот момент первый человек еще не осознал суть, силу чувы. Он осознал это намного позже, когда был написан «Мизмор ле Шаббат». Тогда мудрецы говорят, что всего лишь что человек, первый человек, когда осознал силу чувы. Тогда, в тот момент она была ему еще не раскрыта. Поэтому для первого человека грех, сам факт греха означал невозможность дальнейшего существования. Поскольку грех, как мы понимаем, это отдаление от Всевышнего, это закрывание наших путей к Творцу, то с грехом существование невозможно. Поэтому первый человек выбирает прекратить существовать. Для него это единственный выход, для него это самое очевидное решение. Но давайте посмотрим, что в этот момент раскрывает ему, Адаму, Всевышний. Всевышний в этот момент обращается к первому человеку, задавая ему вопрос: «Где ты, Аека?» Нам также очевидно, что у Всевышнего не было недостатка в знании, где находится первый человек. Всевышний наполняет все миры, Всевышний прекрасно знает, где находится Адам. Что же тогда имеется в виду под словами «где ты» в этом вопросе? Комментатор, это приводит Раша, объясняет нам, что Всевышний в этот момент хотел, так сказать, вступить в диалог с Адамом. Он хотел раскрыть сердце Адама, первого человека, для диалога с Творцом. Другими словами, Всевышний показал первому человеку, что несмотря на грех, несмотря на твое отдаление от меня, все еще вместе с грехом, все еще в этом новом состоянии есть возможность существования. Все еще, несмотря на грех, есть возможность существования, то есть продолжение приближения к Творцу, продолжение раскрытия имени Творца и Божественного Света. Это то, что в тот момент раскрыл Творец первому человеку. Это был, можно сказать, первый суд. Это был такой первый суд над человеком, когда Всевышний оценивал и помогал человеку оценить свое нынешнее состояние, свой нынешний статус и в соответствии с этим новым состоянием, с этим новым статусом и сформировать его новую реальность. После этого диалога и происходят уже следующие поправки, так сказать, в реальности, уже следующие изменения. Адам выгнан из Ганедона и все остальные присуждения, которые были сделаны ему вследствие этого суда. Все решения этого суда, они были предназначены для того, чтобы в новой реальности человек продолжил приближение к Кодеш Борху и более того, да, человек, возможность вернуться к своему предыдущему состоянию, что, в принципе, и произошло в момент принятия Торы, как мы знаем. То есть мы здесь отчетливо видим, как работает этот суд, в чем заключается его функция. Функция его заключается в том, чтобы заново оценить, да, вопрос Аека, где ты, мудрецы поясняют, что имеется в виду, где ты, задай себе этот вопрос. То есть Всевышнему известен ответ на этот вопрос. Предлагается первому человеку, Адаму, осознай сейчас заново свой статус, пойми, где в данный момент ты находишься, что в данный момент после греха ты из себя представляешь, и дальше мы уже продолжим наши отношения человека и Бога. этот анализ, это осознание самим человеком своего нового статуса нужно для чего? Это напрямик относится к нашей сегодняшней, к одной из наших сегодняшних тем, да, то есть отношение к небесному суду, вопрос страха перед этим судом, чего действительно мы должны бояться, чего на самом деле мы боимся. Человеку предлагается осознать свой нынешний статус для того, чтобы понять, для чего нужны те или иные поправки в твоей нынешней реальности после вердикта суда. Человеку это необходимо для того, чтобы последующие уже события в своей жизни оценить правильным образом, использовать правильным образом по своему, так сказать, назначению, дальнейшему приближению к Кодеш Борху и исправлению предыдущих ошибок. Давайте теперь вместе с вами попробуем проверить, насколько наше понимание страха Ера, Ерата Оныш, Ерата Дин, Ерата Ахрит, да, страх перед последствиями, будущим. Насколько тот страх, который мы ощущаем в момент перед судом, вот, когда это когда, ну, те же Ямим Нураим, соответствует ли этот наш страх и то, чего мы боимся, то, что мы ощущаем, истинному смыслу этого суда? Потому что если нет, то нам следует пересмотреть вообще, в общем, то, что я вот на этом уроке назвал настроем в служении Всевышнему. Ведь мудрецы Торы, Талмуда, святые источники, более поздние авторитеты Торы не раз упоминают вопрос, точнее, вот этот настрой, Ирата Онеш, страх перед наказанием, как очень важный настрой в служении Всевышнему, как очень фундаментальный, важный и необходимый настрой в служении Всевышнему. Это очень глубокая и важная тема, которая упоминается на многих уровнях. И задав себе вот этот вопрос, который я вам сейчас предлагаю задать, мы с вами имеем возможность проверить, мы эту важную тему понимаем правильно или, может быть, мы ее понимаем неправильно. Если мы ее понимаем неправильно, у этого могут быть очень плачевные последствия. Как минимум, у нас в Торе, в духовности есть такое правило, что если есть возможность духовно вырасти, и мы ее не используем, то это равносильно тому, что мы делаем какое-то преступление. Это равносильно, это не просто мы не используем бонус, мы отдаляемся, мы не выбираем не приближаться к Творцу. Поэтому это очень важный момент, понять, проверить себя, правильно ли у нас отношения. Итак, насколько я могу судить, насколько у меня получилось увидеть, прочувствовать, часто, очень часто, в очень слишком частых случаях люди относятся к этому страху, к этому настрою в служении Всевышнему, как Ерат Шамаим, как Ерата Оныш, Ерата Ахрит. Люди относятся к этому следующим образом. У человека обычно есть определенный список вещей, которые представляют его картину о том, что такое хорошо. Это список каких-то моментов, которые представляют его картину комфорта. Что такое хорошо, что такое комфорт и к чему я совершенно естественно стремлюсь. И параллельно этому, конечно же, соответственно, есть список того, чего человек боится. И обычно этот список, он соответствует первому списку. Да? То есть человек боится потерять все то, что находится, или не приобрести все то, что находится в списке положительных вещей, или же быть связанным с какими-то моментами, которые играют роль анти того списка, списка положительных. У любого человека есть как бы такие списки, и, что забавно, большинство людей они очень схожи. Теперь, списки эти, они очень часто навязаны, списки эти очень часто не соответствуют реальности, не соответствуют действительно тому, что для человека является положительным моментом, что для человека является отрицательным моментом. Они либо навязаны обществом, представлением, которое навязывает нам общество, либо нашими фантазиями, какими-то страхами, а как известно, страхи может иметь свой корень в совершенно непредсказуемых каких-то корнях. Психология об этом много что пишет, много что изучает, много что говорит. Посему здесь мы имеем опасность в момент, когда нам нужно готовиться к суду, в момент, когда нам нужно проявить или задействовать в своих душевных силах то, что называется яра, трепет, страх, и на этой основе служить Всевышнему, а мы знаем, что целое поколение мусара, об этом еще поговорим в дальнейшем, целое поколение мусара все свое служение Творцу строили на Иерусалиме. А это были люди великаны мысли, великаны духовности. Это очень важно. Мы с неправильным пониманием этого рискуем в момент, когда нам нужно задействовать настоящий трепет, настоящий страх. Рискуем находиться в плену наших каких-то фантазий, наших накрученных страхов. Выглядит это примерно у всех, насколько я могу судить, одинаково. Да, варьируется от тонкости человека, от глубины внутреннего мира человека. Но по большому счету, перед судом у человека сразу начинаются страхи и предвкушения. Хорошо пройдет суд, хороший будет вердикт, будет там, я знаю, лотерейный билет, будет карьерный рост, завоевание Голливуда, и я не знаю, там, что, кто о чем мечтает. Если, не дай бог, суд пройдет плохо, и меня не оправдают, да, возвращаемся к понятиям Зака и Хаяра, то, не дай бог, и пошло-поехало список всяких жути и ужасов, катастрофы, болезни, экономические проблемы, проблемы с семьей и тому подобное. Все мы боимся и все мы хотим примерно одного и того же, тем более, особенно в наше поколение, когда мир стал одной большой деревней. Происходит это по следующей причине. Происходит это из-за того, что очень часто наш подход к нашей жизни, наш подход к служению Творцу, наш подход к нашему взаимоотношению к миру, он то, что я назвал в этом цикле подход потребительский. Кто следит за этим циклом с самого начала, тот помнит, что был период, когда я посвятил несколько уроков подряд, потому что я тогда назвал выполнению домашнего задания, которое нам задал Рав Хаим в этой книге. Рав Хаим сказал, что человеку следует знать, что действия его имеют огромное влияние на мир, и у человека есть огромная ответственность перед этим миром. Я посвятил столько времени этому предисловию, этой подготовке как раз для того, чтобы помочь нам с вами перенастроиться, выйти из настроения потребителя, из отношения к миру, к нашей жизни, отношения потребителя и попробовать усилить отношение ответственного лица. Это то, что, в принципе, хотел Рав Хаим из Воложина в начале этого раздела, и я вижу в этом обязательное условие понимания всего того, что мы сегодня здесь в последующих главах изучаем. Итак, разница между потребительским подходом и подходом ответственного лица можно понять на примере обычного нашего мира и того, как потребительский этот самый подход, он здесь выражается. Когда человек приходит в магазин с целью приобрести что-либо, аксессуар, автомобиль, украшение, одежду, то с точки зрения потребителя в магазине товар делится только на две категории. Есть категория хороших, замечательных вещей, есть категория вещей никуда не годных и совершенно неинтересных. Обычно в первый список заходят все те вещи, которые соответствуют нашим каким-то хотелкам, желаниям, потребностям или то, что мы считаем, как мы оцениваем как наши потребности. Во второй список никуда не годного потреба заходят то, что не соответствует нашим хотелкам, не соответствует нашим вкусам или представлению о том, что будет хорошо работать или что будет на мне хорошо смотреться. Таким образом, для потребителя из всех наименований, из всех вариантов продуктов, которые есть в магазине, он может прийти к тому, что там есть всего два нормальных подходящих продукта. Человек ответственный, человек, который имеет ответственное лицо, человек, который способен здравомысляще оценить потребности этого человека без поправок на фантазии, без поправок на какие-то, как это называется, накрутки и хотелки, может здраво оценить истинные потребности человека-покупателя, истинные его какие-то свойства, что ему да подойдет, что ему подойдет меньше, что ему подойдет в то, что ему потребуется чаще использовать. Ну, все, что делает хороший консультант. Поэтому ответственное лицо из всего списка продуктов, если потребитель найдет 2-3, то ответственное лицо найдет 10-15 и предложит их красиво, грамотно объяснить, почему оно надо. Ну, если он не жулик, конечно. И при этом все эти 15 наименований, 15 видов, предметов, разновидностей, они, в принципе, будут подходить, они будут иметь какие-то преимущества друг над другом, и теоретически они все могут подойти. Примерно то же самое обстоит и с нашим отношением к нашей жизни и к нашему миру. Когда мы потребительски смотрим на этот мир, то центр нашего внимания, центр нашей воли, центр наших желаний, то, на чем мы сосредоточены, это на достижение того блага, которое мы себе рисуем, того комфорта, за которым мы бежим, того комфорта, который мы себе накрутили, нарисовали, то, чего мы хотим. Соответственно, то, чего мы боимся, это либо недостаток этих пунктов нашего комфорта, либо какие-то противоположности этому. Все то, чего мы боимся. Это когда человек смотрит на мир потребительски. То есть, как ребенок. Я хочу, и хорошо будет, и правы будут все вокруг, и хорошие будут все вокруг. Только тогда, когда я получу того, чего я хочу. И не дай бог получить того, чего я боюсь, это будет совершенно точно наказание, это будет совершенно точно плохо. Но это подход потребительский. Подход ответственного же лица в данном случае, вопросов в контексте служения Творцу. Ответственное лицо понимает, что от моих поступков зависит существование мира. От моих поступков зависит, может мир существовать или мир не может существовать, и тогда нужно уповать на спасение и милосердие Всевышнего. От моих поступков зависит то, насколько я буду способен получить это самое высшее благо, насколько мир будет способен получить это высшее благо. Когда человек смотрит на эти вещи так, то он очень близко подходит к тому, как небесный этот суд, он выглядит с точки зрения Всевышнего, с точки зрения небес. То есть человек ищет, ждет, ожидает от суда исполнение его прямой функции. Вердикт суда, этот результат, это то, что даст мне возможность дальше служить Творцу, исправить содеянное, вернуться к бывшему более высокому статусу. И с таким взглядом, с таким подходом на вещи мы понимаем, что вариации того, что будет решено на суде, они на нашем уровне. Если первый человек, осознав свое состояние, первый человек на своем уровне, осознав свой статус, он мог точно понять, что к чему и почему. Нам это в нашем поколении, по крайней мере, это практически 100% не дано. Мы не можем понять, что мы получаем и почему мы это получаем. То есть человек, отдалившийся от Творца, после суда вполне может получить из-за своего отдаления, он вполне может получить выигрыш лотерейного билета или какой-то успех в карьере. И это не является каким-то бонусом, это не является какой-то наградой, это является испытанием, это является непростым испытанием, которое в случае успешного прохождения даст мне возможность приблизиться к Кодеш Борху. Не дай Бог, не устоит человек с этим испытанием, мы можем себе нарисовать, представить, какие испытания могут быть связаны с деньгами. Рассказывается интересная история про основателя движения Мусарова, Исраэля Салантера, что как-то раз он услышал, что его жена пошла покупать лотерейный билет. В этот же момент он выскочил из Бет-Мидраша, нашел троих евреев и на уровне клятвы, мы знаем, что клятва при свидетелях, тем более, это очень важная вещь, которую нарушать ни в коем случае нельзя. И он поклялся перед евреями за всеуслышание, поклялся не получать никакой выгоды и никакого удовольствия от имущества своей жены. Не знаю, какие там были подробности от всего имущества или там какое-то условие поставил. Но дело в том, что он настолько опасался этого испытания богатством, что он на уровне клятвы закрыл перед собой даже какую-то призрачную возможность, что там, он получит богатство через жену. А то есть, когда мы смотрим на это с точки зрения вот, ответственного создания, от которого зависит столько всего важного, взгляд на все это совершенно отличается от ожидания лотереи или опасения перед, не дай бог, какой-то там катастрофой. Совершенно другой взгляд. И это стоит обратить внимание на то, как это у нас выглядит, и пересмотреть, быть может, наши отношения. Я знаю очень уважаемых людей, которые утверждают, как бы вот они признаются, что вообще все их служение Творцу, оно основано на страхе перед тем, что с детьми, не дай бог, что-то случится, с близкими, с родными, с мужем, с женой что-то, не дай бог, случится. И вот большая часть их служения, оно основано на этом. Следует, во-первых, понимать, что это не совсем, это ничего общего не имеет с страхом перед судом. Страх перед судом – это страх перед отдалением от Творца. Страх перед наказанием, когда человек, который может себе позволить служить Всевышнему из страха, а я еще поясню сейчас, что не все себе могут это позволить, страх перед наказанием, каким-то конкретным наказанием, это страх не перед самим каким-то дискомфортом, который это наказание человеку доставляет, а страх перед тем, что это наказание символизирует. Мудрецы говорят, что для человека, учитывая его важность, учитывая его высоту, учитывая его предназначение, даже тот факт, что человек сунул правую руку в правый карман для того, чтобы достать монетку, там, заплатить в магазине, докуда, эта монетка оказалась в левом кармане, это уже считается иссурим. То есть человек, он настолько важен Всевышнему, Всевышний настолько заинтересован давать ему благо, что даже такая маленькая вещь, она может считаться искуплением, может считаться и иссурим. Страх перед наказанием, учитывая, опять-таки, то, что, во-первых, мы не можем прогнозировать, мы не можем понять, какое наказание за какой грех нам полагается. Соответственно, тратить на это нервы, тратить на это какие-то, заходить в какие-то стрессовые состояния, а это в любом случае приводит к стрессовому состоянию. Любой страх – это стресс. А когда на этом построено все служение Творцу, то это вообще плачевно. И смысла это не имеет никакого, потому что, во-первых, прогнозировать это невозможно. Представьте, как Всевышний будет помогать нам исправляться, это опять-таки невозможно. Ничего общего со страхом перед наказанием, со страхом перед судом это не имеет, поэтому действительно стоит подумать, а нужно ли, стоит ли, хорошо ли это вообще так относиться к исполнению заповедей. А сейчас мы перейдем с вами вообще и к самой теме настроя. Времени осталось мало, но то, что успеем. Самого настроя, насколько он важен, настрой в исполнении заповедей, мы увидим, что это еще как бы и действительно ущерб в качестве исполнения нами мицвот. Теперь только, так сказать, сверху скажу, что я упоминал в начале урока, что были целые поколения Балей Мусар, мудрецов Мусара, которые все свое служение Творцу строили на вот этом страхе перед наказанием. Сегодня все, абсолютно все, во всех течениях, во всех направлениях мудрецы Торы, мудрецы Мусара говорят, что в наше поколение это неприемлемо. В наше поколение, в наше время мы на это не способны. По каким причинам, почему, в чем заключается разница между нами и между теми поколениями, почему нам сегодня это неприемлемо, почему сегодня нам это нельзя делать, основываясь на страхе наше соблюдение заповедей, это сама по себе интересная тема, которая связана также и с вопросом, можно так выразиться, эволюции мусара, изменения мусара, изменения подхода мусара от того, что было тогда, и от того, что было сейчас. Это очень важная тема, потому что я не раз общался с людьми, которые утверждают, что сегодня занятие мусаром это вообще не актуально, потому что сегодня люди это не воспринимают. Сегодня люди, когда слушают всякие страшилки, они от этого только утеряют и отдаляются. И поэтому мусар сегодня не актуален. Люди, которые это говорят, просто не понимают механизм мусара, не понимают, что такое мусар на самом деле. И эта тема связана с этим вопросом, поэтому если вам это интересно, сегодня мы это уже не успеем, если вам эта тема интересна, то не поленитесь, напишите, кто смотрит в Ютубе, напишите там в Ютубе, где это пишется, напишите, кто смотрит в трансляции. Здесь напишите, не поленитесь, скажите, если вам это интересно. Если интересно, то затронем более подробно эту тему. Теперь попробуем успеть поговорить о таком настрое, как радость и любовь к Творцу, радость и любовь в Торе. Нефеш ха-Хаим приводит в дальнейших главах, приводит такой момент. Приводит несколько источников. Во-первых, он приводит Таилим и комментарии на Таилим, где Давид а-Мелех произносит в своих песнях такую фразу: «Ашем цильха льяд именех». Там Всевышний в качестве аллегории, в качестве метафоры сравнивается с подобляется тени по отношению к движению руки. Мудрецы объясняют, что это значит. Мудрецы объясняют, что здесь прослеживается та же самая идея того, что мы благодаря, с помощью наших действий, в зависимости от того, как мы поступаем, в зависимости от наших действий, Всевышний выбирает в зависимости от этого и проявлять себя в этом мире. То, как мы действуем, Всевышний выбирает по собственной воле, соответственно, проявлять себя в этом мире. И мудрецы говорят здесь, подчеркивают такими словами, что как тень, когда ты улыбаешься, она улыбается тебе, когда ты смотришь с суровым взглядом, она смотрит на тебя в ответ суровым взглядом и так далее. То есть тень полностью повторяет поведение человека, и здесь мудрецы выбирают именно слова, которые определяют какой-то эмоциональный, чувственный настрой. Да? То есть улыбается ты, улыбается тебе. Сердишься ты, сердится тебе. То есть речь здесь мудрецами выбирается именно такая, эти слова. Показать, что именно вопрос настроя именно вопрос настроя, ощущений, которые сопровождают наше исполнение заповедей, является чем-то, что обуславливает влияние Творца в этом мире, проявление Творца в этом мире. То есть мало просто самого действия, нужно еще и с каким, что сопровождает это действие. Сопровождает это действие улыбка, Всевышний отвечает тем же. Сопровождает это действие хмурое выражение лица, Всевышний отвечает тем же. Также эта идея приводится здесь, Нефеш ха-Хаим приводит Зоар из главы Тецаве, где сказано, опять-таки выражается та же идея, там сказано, что я не подготовил вам перевод, скажу только идею, что верхние миры влияют на нижние в соответствии с настроением человека здесь внизу. Если человек беацвут, им омет беацвут, но тним лот дин зекин и гдо. Если человек в грусти находится в этом службе, дают ему, возвращают ему как бы той же монетой. Подобно тому, как сказано, ивду это шем бесимха, служите Всевышнему в радости. Потому что здесь постараюсь дословно перевести, потому что радость человека притягивает к нему другую радость высшую, верхнюю, то есть радость Всевышнего. Так и нижний мир этот притягивает все соответствующее влияние Творца. Всевышний проявляется к нам, нам с тем же настроением. Также эта идея просматривается в Крувим. Крувим это часть покрытия, это две фигуры, которые являлись частью покрытия ковчега, фигуры, это были крылатые фигуры с человеческим лицом. Мудрецы рассказывают нам, что в Талмуде упоминается это, что тогда, когда еврейский народ выполнял волю Творца, фигуры эти смотрели друг друга в лицо, они находились друг перед другом. В те периоды, когда еврейский народ не следовал воле Творца, эти фигуры друг от друга отдалялись, отворачивались. Точнее, все это происходило на уровне чуда, да, они сами двигались, будучи одной целой от покрытия ковчега, Арона Кодыш. А мудрецы поясняют, что фигуры эти символизируют, одна фигура символизирует еврейский народ в качестве принимающего, и с другой стороны другая фигура символизирует Всевышнего как дающего, дарующего благо. На языке каббалы также здесь определяется это как мужская суть и женская суть. Мужская суть – это влиять, это давать. Женская суть – это принимать. Мы видим и в Каббале, и в к примеру, песен Шира Ширим, песен Шира Ширим, который написал Шломо а-Мелех, там Шломо а-Мелех, царь Шломо, также выбирает в качестве аллегории для того, чтобы описать взаимоотношения человека и Всевышнего, он в качестве аллегории выбирает описывать взаимоотношения любящих друг друга мужа и жены, когда близость вызывает радость, когда близость вызывает удовольствие, а отдаление вызывает муки. Причем и муки, которые они являются прямым следствием отдаления, не каких-то других посторонних факторов, а именно из-за отдаления происходят эти муки. Это то, как Шломо а-Мелех описывает отношения между Всевышним и еврейским народом. Мы видим это в примере с Крувим. Мудрецы говорят, что одно из объяснений – служите Всевышнему в радости, и Ивду это Шем Бесимха, имеется в виду как раз то, что происходило между Крувим. То есть та радость, которая, условно говоря, была между ними вследствие союза, тогда, когда Крувим смотрели любовно друг другу в лицо, когда они находились друг один по отношению к другому. И здесь, между прочим, нужно заметить, что задается вопрос. То есть, если символика она такова, как я ее описал, то можно было бы, чтобы чудо нам показывало, что та фигура, которая она символизирует человека, она отдаляется, она отворачивается по мере своих поступков. Зачем нужно было то, чтобы и вторая фигура тоже двигалась? Это соответствует тому, о чем мы здесь говорим в Нефеш а-Хаим, что Всевышний выбирает проявлять себя параллельно тому, как мы проявляем себя по отношению к Нему. Тот настрой, с которым мы подходим к служению Всевышнему, он отображается и на том, как Всевышний выбирает влиять и на нас. Именно поэтому в Крувим чудо происходило именно таким образом, что двигались обе фигурки, в зависимости от того, куда двигалась фигурка, символизирующая человека, туда и, соответственно, двигалась фигура, символизирующая человека. Мы видим из этих моментов, что в чем суть союза между Всевышним и человеком? В чем суть этого союза? Какие ощущения, какие чувства должен вызывать этот союз? Союз этот – это не что иное, как наше исполнение Торы. Тора – это наш брит, наш союз с Творцом. Мы видим по этим примерам, что этот союз должен вызывать у нас радость и удовольствие как следствие этого союза. Это то нормальное, то необходимое ощущение, которое должна вызывать мицва. Мы это видим на примерах вот того, что здесь приводит Нефеш а-Хаим. Теперь, опять-таки, как и с прошлым вопросом про служение Творцу из страха, и здесь тоже обратимся к практической стороне этого вопроса. К сожалению, как я видел, не раз мне доводилось общаться с людьми, с товарищами, которых мой горячо любимый и уважаемый рав Грилиус очень точно, рав Шимон Грилиус, у него есть точное такое определение для этих людей, он их называет комиссары от иудаизма. И не раз мне приходилось общаться с такими людьми, и они действительно придерживаются следующего мировоззрения. Эти люди действительно искренне считают, я практически в некоторых случаях цитирую их дословно, не утрирую нисколечки, считают, что исполнение заповеди – это нечто тяжелое, это мучение, не соответствующее тому, что для человека является удовольствием. Исполнение заповеди и воли Творца подразумевает аннулирование себя, подразумевает подавление своей сути, а награда, которую мы получаем в будущем мире, это награда за эти мучения. И люди действительно придерживаются, есть немало людей, очень серьезных людей в плане как бы внешнего соблюдения, которые действительно искренне придерживаются этого мировоззрения. И это, мягко говоря, страшно. То есть люди эти считают, что, во-первых, гордо называют такой подход, гордо называют работой над собой, гордо называют служением Творцу, исполнение заповедей Бемесилут Нефеш. Даже цитируют такое высказывание мудрецов, как Рефум Цаара. Агра по мере Цаара переводится действительно как дословно, как мучение. То есть по мере мучений и агра заслуга. Да? То есть в будущем мире мы заслугу получаем по мере того, как здесь подавили свое, как они считают, мерзкое существо, низкое существо, то есть не воспринимают себя, человека, как существо низкое, способное и склонное только к низменным каким-то материальным удовольствиям. И цель заповеди – это подавить свою вот эту вот суть, сущность, и благодаря этому получить награду. Ничего общего с иудаизмом такой подход не имеет. Это может быть подход христианства, я не знаю, я не специалист в христианстве. Это может быть поклонение Озу великому и ужасному, но ничего общего с иудаизмом этот подход не имеет. Особо грамотные представители такого подхода, они даже будут вам утверждать и доказывать, что это не что иное, как подход школы Навардак, такой известной школы Мусара, как Навардак. Ничего подобного, и даже если эти люди будут грамотно цитировать высказывания книги, это не так. Ничего общего с этим подходом иудаизм не имеет. Чаще всего эти люди пришли к такому подходу именно потому, что действительно, я это замечал, действительно они имеют какую-то нездоровую, преувеличенную зависимость от материальных удовольствий. И эта зависимость, она не дает им увидеть истинное положение вещей. Увидеть то, что на самом деле человек не является вот тем самым низким существом, которым он себя воспринимает. И, соответственно, заповедь исполнения воли Всевышнего для человека не является, не дай Бог, подавлением себя, подавлением своей сути, а является ничем иным, как наоборот, раскрытием себя истинного, себя настоящего. Себя, человека, как пик творения, как того, по отношению к кому Всевышний выбирает проявлять любовь, как того, с кем Всевышний хочет находиться в союзе. Вот эта вот самая действительно зависимость, нездоровая от материальных каких-то удовольствий, благ, гордыни, все что угодно, она действительно не дает ему в себе увидеть это и превращает отношение к заповеди, к иудаизму, вот этот вот самый ужас. И опять-таки, повторю, ничего общего с богобоязненностью здесь нет. Это совершенно извращение и никак с иудаизмом не связано. То, что мы видим здесь, изучая Нефеш ха-Хаим, мы понимаем, что человек в силу своей природы, для него исполнение заповедей, для него исполнение воли Творца – это что-то на 100% подходящее для его сути. именно через заповеди, именно через исполнение Торы человек действительно раскрывает себя и действительно может достичь этого высшего удовлетворения, высшего раскрытия своей сути. Союз со Всевышним, который выражается в нашем исполнении заповедей, по тем примерам, которые здесь на Пежахаим приводит, самая естественная реакция на этот союз – это радость. «Ивду это шем бессимха», говорят мудрецы, «служите Всевышнему в радости крувим». Когда еврейский народ поднимался в Иерусалим, на Шлошет Рогалим, на три праздника, им открывали, им показывали, в каком состоянии находится крувим, лицом друг к другу, и, дай Бог, нет, для того, чтобы порадовать их, для того, чтобы доставить им радость, удовольствие от созерцания того, что они с Кодеш Боруху, со Всевышним в союзе, в радости. Именно это то, что произошло в событиях Пурима. Именно это та трансформация, я не имею в виду, что до событий Пурима, то есть отношение к заповеди того поколения было на таком уровне, который я сейчас описал, вот, с точки зрения этих товарищей, комиссаров от иудаизма. Нет, конечно же. Но на их уровне, на их высочайшем уровне, где-то там затесалось такое неправильное отношение к заповеди. Сама по себе тема очень глубокая, очень интересная и тяжело поверхностно это как бы описать. Но, по большому счету, то, что дает нам праздник Пурим, то, что дает нам этот месяц, это вот это самое духовное изобилие, большая возможность увидеть в заповеди что-то подходящее нам, что-то, что дает нам реализоваться, раскрыться и получить это самое удовлетворение. Это вот этот самый настрой служения Всевышнему через любовь, через радость. И настрой этот – это необходимое условие для соблюдения заповедей всеми течениями, всеми направлениями. Это не является только, как принято считать, каким-то подходом, хасидским подходом. Ни в коем случае. Все течения, все подходы, они подразумевают это отношение. Да, были поколения, в которых служили страхом, но этот страх никак, ни в коем разе не противоречил любви и удовольствию от соблюдения заповедей, а наоборот его укреплял, и только для этого оно, этот подход и имел место быть. Но это сама по себе важная такая глубокая тема, если захотите, мы об этом поговорим, так же, как и о теме радости, как эту радость, состояние радости поддерживать, от чего оно зависит. Все мы прекрасно понимаем, что в наше время, при нашем ритме, при том, что происходит вокруг, не всегда мы можем быть в хорошем настроении. Не всегда мы можем чувствовать, ощущать эту радость, но как построить нашу жизнь, наш подход к жизни таким образом, чтобы в общем, как основа нашего подхода к изучению Торы, к исполнению Торы, к исполнению мицвот, чтобы в общем наш подход основывался на вот этой радости, на вот этом удовольствии, если вам, опять-таки, эта тема интересна, то можем продолжить это на следующем уроке более подробно. Не поленитесь, напишите, чтобы я знал, потому что и продолжение Нефеш ха-Хаим у нас очень даже и продолжение Нефеш ха-Хаим очень интересное. Вот, напишите так, что если захотите. Ну, в принципе, насколько я помню, это все, что я хотел сказать по этой теме. Ну, тогда на сегодня все. Большое вам спасибо за внимание, поздний час и вашу стойкость. Для меня лично это большое удовольствие, большая радость провести с вами очередной урок. И тем более знаю, сколько света в этот мир эти уроки могут принести, благодаря нашим мыслям, нашим выводам, которым можем прийти на этом уроке. Большое вам всем спасибо. Если есть вопросы, то задавайте сейчас. Мирьям, вы вообще не в состоянии...
Я пытаюсь.
Ой-ой-ой. Ну, напишите, я попробую успеть прочесть.
Люди действительно просят продолжить тему служения в радости. Я думаю, что это было бы очень правильно.
Хорошо. Хоть мы и не успели это, не успеем это уже в месяце Адар, насколько я понимаю, да, следующий урок. Но нам мудрецы приписывают Миша Нихнас Адар Марбим Басимха. С приходом месяца Адар нужно увеличивать состояние радости, больше ставить на это акцент. Но нам мудрецы не говорят, до каких пор. Правильно? Поэтому даже если мы не успеем следующий урок до окончания Адара, то мы как бы можем смело продолжить как минимум до следующего месяца Ав, когда нам предписание уменьшать эту радость. Поэтому с Божьей помощью, может быть, тогда действительно поговорим об этом на следующем уроке. Ямр фуаш лема вам и мазальтов за Сефер ха-Тора.
Амин. Спасибо вам большое, Кодорав. До встречи, до скорой встречи. И шаббат шалом, и пурим самех.
Спасибо большое. Пурим гуд шаббас. Большое вам спасибо. Рефуа шлема.